В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Четвёртое апреля 2017 года, вторник, 12 часов дня в Москве. С вами на Радио Теос в прямом эфире Василий Ласточкин. Очень рад я вас, ну как это сказать, я вас не слышу, вы меня слышите, но я рад этой встрече, встрече в эфире. Встрече все-таки, в которой, наверное, кому-то может показаться, не хватает диалогичности какой-то, но тем не менее, все-таки я верю, что это не только монолог, что что-то в ваших душах, дорогие слушатели, отвечает на то, что я говорю, потому что общение это не всегда выражается в устном ответе на то, что мы говорим, а в том, как человек принимает то, что мы говорим. И я надеюсь в этом плане, что наш с вами вот опыт такого чтения Библии в контексте того, что каждый из нас чувствует и переживает сегодня, оно приносит свою пользу. Кому-то большую, кому-то меньшую. Вот это меня всегда утешает, когда я прихожу на эфир, и особенно почему-то, когда я с него выхожу. И мы с вами продолжаем читать псалмы. У нас такая серия передач небольших, которая посвящена псалмам восхождения, так называемых. Псалмам, которые, авторство которых в основном приписывается Давиду. И сегодня у нас с вами 124-й псалом. Он очень короткий. Но мне иногда, знаете, вспоминается знаменитая фраза по поводу того, что кратость – сестра таланта, и с этим трудно не согласиться. И тем не менее, он очень содержательный. Да что там говорить, иногда одна фраза из Библии, и не только из Библии, может наполнить нашу жизнь таким содержанием, которую целые серии лекций или учебники не заменят нам. И вот эта песня восхождения, 124-й псалом, очень короткий, начинается с того, что надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовеки. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего. Вы знаете, здесь очень хорошо показано, что ведь есть горы выше Сионской. И тем не менее, Бог выбрал Лебедеву гору для того, чтобы построить на ней храм. Но если быть более точным, выбрал ее Давид. И вот, собственно говоря, сама содержательная часть этого псалма, который начинается с того, что есть храм на горе, в городе, вокруг которого много гор. И вот в этом храме человек встречается с Богом. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающиеся на кривые пути свои, совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиле. Вы знаете, вот мы, ну, прочитать можно, конечно, Библию, вот, и вот так ее читать, когда прочитал эту фразу и так успокоился. И пришел к простому выводу, и он не то чтобы неправильный, что Бог поможет добрым людям оставаться добрыми, а тех, кто выбирает зло, он так и оставит злыми. И он сделает все, чтобы успех неправедных нас не соблазнил. Да, вот когда бывает, человек совершает подлость и за счет этого устраивает свою жизнь, происходит соблазн очень простой в нашу жизнь. Поступить так же и добиться своего. И вот для того, чтобы праведные не простерли рук беззаконию, Бог организовывает, и вот такое это понятие есть, такое божественного промысла, организовывает обстоятельства таким образом, что у нас есть возможность убедиться в том, о чем позже напишет апостол Павел, что Бог поругаем никогда не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Что сеющий в дух пожнет вечную жизнь, а в плоть тление. Что тут, как по словам Александра Мени, да, человек, совершающий злом, бросает камень вверх, и этот камень рано или поздно падает ему на голову. Вот это все сказав, можно было бы закрыть книгу и сказать, ну вот я прочитал 124-й псалом, и я все понял. И это будет, наверное, правильно до какой-то степени. Но мне хотелось бы и всегда хочется. И именно поэтому мы вот за сколько, в этом году уже будет 20 лет, как я на этом радио говорю. И это уже третий раз, когда мы делаем цикл передач по книге псалмов. И каждый раз мы пытаемся читать эту книгу и эти псалмы на, как говорится, на разных этажах человеческой действительности. И мы можем опуститься на этаж ниже, а мы можем подняться на этаж выше, да, то есть мы пытаемся не на горизонтальном уровне человеческого бытия читать Писание, а на вертикальном уровне человеческой сущности, которая Бога подобна, дорогие друзья. Не Бога равна, но Бога подобна. И это, согласитесь, налагает на нас какую-то определенную ответственность, что с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим, а говорим мы сегодня о том, что я бы назвал тайной внутренней жизни, с этой точки зрения Библия становится окном, через которую Бог заглядывает к нам в душу. Потому что иногда, и я с этим согласен, люди говорят, мы читаем Библию, чтобы понять Бога. Да, но мы еще и должны понять себя. И это тоже важно. И вот Псалом 124, Псалом восхождения, во-первых, показывает, что феномен так называемого восхождения личного, или, как мы говорим, личностного роста, да, такой есть термин, а он связан с тем, что человек, и этот феномен открывается именно тогда, когда человек находится в очень плохих обстоятельствах, он больше и шире всего раскрывается, и глубже. Вспомните, как у Достоевского сияет князь Мышкин в этой фразе «обстоятельства мои неказистые». Вот он с одним узелком приезжает в Петербург, да? Вспомните Виктора Франкла, который, пережив ужасы Освенцима, говорит, что человек – это личность, которая, входя в газовые камеры, входит туда с поднятой головой и молитвой на устах. То есть восхождение – это когда обстоятельства меня унижают, а Бог меня над ними возвышает. В этом, наверное, самый потрясающий вот этот парадокс, феномен, как хотите, что опускаясь вглубь своего личного падения, своей личной неудачи, проблем и сложностей во взаимоотношениях, мы, опускаясь вниз, поднимаемся вверх. И вот это понятие восхождения, насколько оно далеко в Библии от этого, знаете, такого вот надменного тщеславия, которым часто пронизаны все наши попытки чего-то добиться в этой жизни, чего-то себе доказать, да, стать выше, лучше и так далее. И вот я вспоминаю, почему-то вспомнил, когда готовился к этой передаче, роман Толстого «Война и мир». Там потрясающе вот об Андрее, там каждый герой, конечно, уникален. Об Андрее Болконском-то ведь сказано, чего он хочет. Он хочет сделать что-то такое, чтобы его все полюбили и все зауважали. И как он, лежа раненый, по сути дела, в его мыслях, что он уже умирает, на этом Аустерлицком поле, понимает, как важно иногда отказаться от всего для себя значительного. И понять красоту, вот он смотрит в это небо, всего непостижимого для меня. И вот это восхождение, о котором говорит псалмист, оно же ведь восхождение совершенно иного рода. Человек восходит к глубинам в каком-то смысле своего «я», обращаясь к Богу. Вот это очень сложно объяснить словами. Я пытаюсь просто, как сказать, всегда понять, что ведь человек — это тайна. И Достоевский говорит, что вот в 16 лет Достоевский пишет такую фразу, что человек — это тайна, и я решил посвятить себя, свою жизнь, изучению этой тайны. И я знаю, что я ее до конца не постигну, но если откажусь от постижения этой тайны, я в каком-то смысле перестану быть человеком. Вот в чем, как принято сейчас говорить, фишка, да? Вот в чем вот эта изюминка вот этих всех псалмов восхождений, не только их, конечно. И здесь фраза, с которой начинается этот псалом, «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Да? И если сейчас вспомнить то, что я говорил в начале, что вот другие горы есть выше ее, да? Это когда представление о собственном величии не выводится из того, кто выше или ниже меня, а из того, на чем я стою и на что я опираюсь. Вот это очень важно, дорогие друзья. Потому что мы говорим сейчас с вами о бесконечном пространстве бессмертной души человека. И не просто так в Евангелии Господь сравнивает душу человека с целым миром. Это, кстати, очень легко увидеть на примере многих литературных произведений или музыкальных. Вот послушайте музыку Моцарта, и вы увидите, какова его душа. Она огромная. Почитайте Толкина «Властелин колец», вы поймете, каков мир в душе у этого человека, в котором все это уместилось в душе у него. Да, и примеров там, ну, миллионы и миллиарды можно проводить. Это касается каждой души. Это и оркестр, в котором много голосов. Это и сюжет, в котором масса героев. Это мир, в котором очень много вещей, ценностей, событий и так далее. И вот псалмист говорит, надеющийся на Господа, как гора Сион. У богословов гора Сион, конечно же, ассоциируется с таким понятием, как благодать. Благодать. Некая незаслуженная нами способность делать добро. Потрясающе. И вот я хотел бы немножко отклониться в сторону и подумать о том, что такое надежда. Вы понимаете, в нашем языке, в русском языке, не случайно и не просто так слово «надежда» связано еще и со словом «надежный». Я должен надеяться на что-то надежное, на что-то более прочное, чем этот хрупкий душевный мир мой, чем эти хрупкие отношения, чем вот посмотрите, что в мире творится. Вчера опять люди погибли в Петербурге. Все эти иллюзии по поводу нашей безопасности, они рушатся, как карточный домик. В мире небезопасно жить. У него очень много опасностей, зла, предательства. Все это очень хрупко. И надеяться на это нельзя, потому что это ненадежно. Мало того, слово «надежда» иногда еще ассоциируется с какой-то мечтой и фантазией. Я надеюсь, что я стану богатым. Ну да. Я надеюсь, что я прославлюсь там. То есть, когда слово «надежда» ассоциируется с чем-то ненадежным, хрупким и даже несущественным и неважным, я надеюсь, что я понравлюсь там кому-то, говорит девушка. Я надеюсь, что я завоюю сердце любимой, да? Какими бы красивыми не были эти объекты, на которые мы пытаемся опереться, они никогда не будут надежными. Люди надеются быть богатыми, люди надеются быть успешными, умными или даже добрыми. Но это все не может быть опорой. И вот здесь, понимаете, вся наша жизнь, мы восходим, опускаясь вглубь, погружаясь в проблемы, погружаясь в самих себя, рассматривая все с своих сторон, да, как вот апостол Павел сказал, испытывайте себя, исследуйте себя, верили вы. То есть не только во что вы верите, но и почему вы в это верите. То есть, понимаете, вот это познание Бога, его нельзя отрывать от познания себя. А познание себя очень опасно без участия Бога, потому что оно ведет либо к страшным разочарованиям в себе, либо к кошмарным иллюзиям по поводу самого себя, и неизвестно, что хуже. Потому что высоты земного успеха, как сказал Честертон, могут быть безрадостными, а глубина человеческого падения иногда бывает очень утешительной. Иногда, упав, человек может понять, где-то опора, на которую он может опереться, чтобы встать обратно. И мне очень нравится в этом отношении такой писатель американский, как Томас Вулф, у которого такая очень автобиографичная вещь, весь великолепная. «Домой возврата нет». Так, ну, его творческая судьба там описана, скажем, очень хорошо. И в этом романе такой, знаете, очень здоровый и хороший диалог с самим собой, со своими чувствами, со своими мыслями. Мне кажется, иногда проблема состоит в том, что люди не умеют сами с собой разговаривать, сами с самим себе себя объяснять. А это ведь определяет то, о чем мы сегодня говорим. А говорим мы сегодня, дорогие друзья, о качестве внутренней жизни. И вот Томас Вулф пишет о самом себе. Так он стоял на холме, смотрел, как внизу, это он смотрит на город, то есть можно сказать, что это человек, который смотрит на мир изнутри самого себя, да? И вот очень важно, на что он опирается, когда он смотрит на что-то. Так он стоял на холме, смотрел, как внизу в густеющих сумерках длинными рядами неподвижных огней прочерчиваются улицы, а ползучими светлячками потоки автомобилей. И вспоминал пустынные ночные улицы этого городка. То есть он смотрит, как изменился город. Он возвращается к себе домой. Раньше городок был провинциальный, тихенький, а вот теперь машины, дома, фонари кругом, да? То есть как изменился внешний мир этот. И смотрите, что он пишет. Безнадежное уныние. Кругом ни души. Таким, словно выжженной едкой кислотой, остался их облик в его памяти. Голые, обезлюдевшие уже к 10 вечера, которые мучительно однообразны. Тоска, отрежущая глаз фонарей и пустых тротуаров. От этого застывшего оцепенения, которое лишь изредка нарушали шаги случайного прохожего, какой-нибудь отчаявшийся, изголодавшийся, одинокий бродяга, наперекор безнадежности и неверию, рыскал в надежде найти посреди этой пустыни хоть какое-то прибежище, тепло и нежность. Много их было таких, но они никогда не находили того, что искали. И они умирали во тьме, не открыв для себя ни цели, ни смысла, ни двери. Слушайте, какой потрясающий взгляд изнутри себя на этот мир. Как удивительно показано бесконечное одиночество человека в этом мире. Человека, идущего по ярко освещенной улице, по которой двигаются автомобили, где какая-то кипит жизнь, где что-то идет, развлечение, коммерция, все это вместе. И вот такой взгляд на жизнь. Понимаете, вот человек опустился внутрь себя И благодаря этому смотрит свысока, но не в смысле гордости. Он смотрит на эту жизнь с какой-то высоты. Потому на что-то такое он опирается внутри себя, что куда важнее всего, на что он... Это куда важнее всего, на что он надеется, по поводу чего он питает иллюзии, о чем он мечтает. Вот так восхождение становится тем феноменом, который определяет качество нашей внутренней жизни. Это когда вдохновенный поэт, опускаясь вглубь самого себя, нам с вами демонстрирует величие человека, величие Божьего замысла, величие такого понятия, как личное достоинство человека, за которое такая дорогая цена заплачена, дорогие слушатели. Кровь Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Понимаете, ведь мы должны понять, что во время написания этого псалма, да и вообще долгое очень время, Иерусалим не входил в число так называемых столиц мира. Был Вавилон, был Тир, были Афины, был Рим. Вот эти центры цивилизации, культуры. И, в общем-то, Иудея, и в том числе Иерусалим, во времена Иисуса Христа, это были окраины вселенной. Это была даже не провинция, это дальше провинции туда. Так, что-то какие-то там, какой-то маленький народ, какие-то евреи живут, что-то непонятного, какого-то бога чтут своего, непонятного, кто у них там, там разве Иосиф Флавий пишет, слухи ходили, все думали, что в святое святых там какая-то ослиная голова стоит. То есть, как бы вообще, ну, что-то непонятное. Вот как-то вот и мелкое, далекое. То есть, ведь понимаете, что речь идет о том, что опора в представлении о величии человека – не ставится, не состоит в том, что человек опирается при этом на достижение цивилизации там, и так далее, и так далее, и так далее, культуры и тому подобное. Ее вообще этой опоры нет. И когда Горький говорит, человек это звучит гордо, ведь он-то имеет в виду вот эти безрадостные человеческие высоты, и его-то высота была очень безрадостной. Этот всемирно известный пролетарский писатель очень плохо кончил в отчаянии, в беде, в горе, в глубочайшем разочаровании, живя в золотой клетке. Вот вам пример того, как человек может, неверно поняв величие, опуститься в бездны отчаяния. И вы понимаете, к сожалению, мы очень часто вот эти вещи, о которых мы сегодня говорим, из-за того, что качество нашей внутренней жизни оставляет желать лучшего, можем понять, к сожалению, еще раз говорю, только, как говорится, задним числом. И вот, возвращаясь опять к разговору о Томасе Вулфе, о его романе, вот эти все блестящие улицы, эти автомобили, это какая-то жизнь, суета, успех, растущие как грибы дома, банки, успех, это все происходит буквально за месяцы до знаменитого вот этого краха, падения, Великой депрессии, так называемой, в Америке. И как талантливо герой показывает, как это все рушится. Мы с вами знали, и в 98-м году кризис, и сейчас кризис этот финансовый там, и тому подобное, всякие кризисы, политические, какие угодно. Смотрите, как он описывает это. Но прекратив платежи, банк пробил первую брешь. Все обрушилось, обнажив, слышите внимательно, разрушения более глубокие и гибельные, самую суть катастрофы, крах человеческой совести. Вот что в кризис обнаруживается. когда человеческая жадность, берущая в кредит все больше, 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 уже не может по этому кредиту платить, но продолжает брать. Когда рушится из-за этой жадности вся система, потому что люди хотят получать больше, чем они зарабатывают, продавать больше, чем производят. И это ведь верно не только в техническом, в экономическом, это верно и в психологическом смысле. Когда мы живем в душевном плане, потребляя и тратя, ничего не беря, не черпая из глубин своей сущности, что же мы хотим-то? И вот смотрите, как Вулф дальше пишет. Злая ирония судьбы. Эти люди создали мир, в котором все ценности были ложны и мнимы. Однако же, околдованные роковыми иллюзиями, они воображали себя самыми проницательными, самыми трезвыми и практичными людьми на свете. И вот когда ты смотришь на крах там, Римской империи, на крах того же Гитлера, да, на крах того же Сталина, ведь все, что они строили, во-первых, было очень недолговечно. Там, возьмите императора Нерона того же. И это казалось таким прочным. И вдруг бах! Как карточный домик все рассыпалось. Помните, как рушилась Берлинская стена, да? Вот, то есть как бы раз и все, и этого нет. И вот здесь человек, который... И представляете, что же быть, как быть человеку, который на это все опирался? Как жить человеку, который всю жизнь мечтал быть звездой? Стал им? Или ей? Вот сколько историй таких, когда в Нью-Йорке там какая-то девушка, по-моему, русская, добившись там каких-то колоссальных успехов, вдруг прыгает из окна, да? Как это все вообще иллюзорно? Человеческий успех, слава. Вот и в самом деле думаешь, что значит надеяться на Господа. И вот о людях говорит Томас Вулф потрясающие слова. Кем бы они ни становились, а кем только они ни становились, они уподоблялись слепцам, которые на ощупь судят о слоне. Каждый принимал какую-то частицу жизни за жизнь в целом, какую-то долю правды или полуправды за всю правду, какое-то личное стремление за всеобъемлющее стремление человечества. Вот трагедия, да? Потрясающе сказано. Когда человек в своем понимании жизни опирается на частичное о ней представление. Мода, стиль жизни становится определяющим фактором в человеческом духовном и нравственном выборе. Вот это трагедия, когда нет опоры настоящей внутри, когда качество внутренней жизни – отвратительное. И вот перед тем, как уйти на нашу, как обычную, паузу в середине передачи, я еще одну цитату позволю себе из Томаса Вулфа. «Кто поступится честью ради моды, того лишит чести время». Вот лучше не скажешь. Поэтому, понимаете, давайте... Вот думать каждый день, когда мы читаем Писание, когда мы позволяем Библии стать окном, через которое Бог заглядывает в нашу душу, когда мы опираемся на Его понимание жизни нашей, вот тогда нам есть на чем стоять. Как бы ни высоки вокруг нас были горы, как бы ни иногда... Обиден был бы для нас успех людей, неверующих или там злых, беззаконных и так далее. Наша опора-то не в этом. А сейчас мы вот уйдем на небольшую паузу, дорогие друзья, просто чтобы для того перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
4 апреля 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласочкин с вами в прямом эфире на радио Теос, как и всегда в это время по вторникам. Мы читаем 124-й псалом, очередной псалом восхождения, и мы говорим о качестве внутри жизни, о качестве любой конструкции, если мне позволено будет так сказать, зависит от того, к чему она крепится, на что опирается, насколько крепка ее связь с тем замыслом, ради которой она строится. И вот мы закончили первую половину передачи фразой, да, кто поступится честью ради моды, того лишит чести время. Вот это представление о человеческом достоинстве, о том, на что оно опирается, это определяет тот феномен, о котором мы говорим сегодня, качество внутренней жизни. Это раскрывает тайну человека, глубокую тайну неповторимого и уникального личного начала, потому что каждый человек уникален, неповторим. И вот почему фраза о том, что Господь не оставит жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Ведь о чем это здесь идет речь? Жезл, ведь это то, при помощи чего я управляю своей жизнью. А жребие – это то, что мне выпадает на мою долю. И на долю людей хороших, добрых и справедливых выпадает немало зла, беды, несчастья. А при помощи жезла своего беззаконные добиваются массу успеха, пользы для себя и удовольствия. И здесь говорится о том, что Бог не допустит никогда, чтобы наше представление о жизни складывалось из обиды на успех злых и печали по поводу своей неудачи. О, в переводе Аверинцева эта фраза звучит вообще потрясающе. «Не допустит Господь, чтоб боток злых над жребием праведных нависал, дабы праведные рук не простерли свои к делам злым». Очень интересный перевод такой, понимаете? «Чтобы нас не били и не бичевали успехи злых нашу душу, потому что это ранит». Помните, как говорит Иеремия, за что мне такая рана? Я же ведь не ходил к ним на их вечеринки, я с беззаконными не плясал и не танцевал на празднике жизни. Они довольно радуются, а я в печали. То есть, и вот здесь речь идет о том, что мы даже и в этой жизни видим, я сейчас не говорю даже о вечных последствиях, которые, безусловно, есть, но даже и в этой жизни мы видим, как краткосрочно слава и успех человеческий. И Петр, и Иаков пишут, что это как человеческая жизнь, как пар, что слава человеческая, как цветы, он вырос, посиял и опал. Да? То есть вот смотрите, какая уверенность, какая опора. Никогда, 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 я позволю себе это слово повторить, Бог не допустит, чтобы успех злых людей стал провокацией и искушением для нашей внутренней жизни, независимо от того, какая доля нам выпала. Никогда. И вот почему, понимаете, вот парадокс, если вы почитаете Евангелие от Луки и знаменитую историю Лазаря нищего, который лежал у ворот, и собаки лизали его струпья, его язвы. У ворот дома богатого человека. Что он хорошего-то сделал, этот Лазарь? Чего он добился? В чем прославился? А он почему-то лежит рядом с Авраамом. А богач страдает. Ибо ему Авраам говорит: ты все хорошее в этой жизни получил. Видите, как вот опять мы возвращаемся к тому, на что опирается наша внутренняя жизнь. Каково ее качество? Что мы думаем? Как мы чувствуем? На основании чего мы оцениваем обстоятельства нашей жизни, наши падения и достижения. И вот здесь, конечно, это уверенность псалмиста, уверенность, конечно, в Боге, а не в себе, она поражает. Потому что ведь иногда, ведь что происходит? Люди, восходящие к вершинам успеха, добившиеся своего, ну, давайте так скажем, победившие в этой жизни, становятся безжалостными к проигравшим. Это очень хорошо отражено в книге Амоса, когда он наказывает Исава, то есть идумеянитян обличает. И упрек его главный, какой вот у Амоса в первой главе, в 11 стихе, подавил чувство родства. Посмотрите, как тот же Чарли Чаплин во всех своих фильмах жалеет бедного неудачника. На какую высоту он своего бродягу поднимает, исходя из этого чувства родства. А ведь этот человек, молодой человек, уже к 29 годам был невероятно богатым и успешным. Невероятно. То есть человек, добившийся славы, не подавил в себе чувство родства. И в этом его величие. Я тут недавно просто читал его биографию. Очень интересно было. Люди, вы знаете, иногда молодые люди, смотришь, они становятся какими-то желчными скептиками по поводу того, что у них прям, я не знаю, нет Мерседеса, или они не стали звездой какой-то там на эстраде или еще чем-то. И думаешь: Господи, как же можно себя так мерить? Это же как у Высоцкого. Как у Высоцкого миллион менять по рублю. Вот, ну, то же самое. И вот мне в этом плане хотелось бы, вот подходя уже потихонечку к концу передачи, привести цитату Метерлинка, его знаменитая книга «Мудрость и судьба». Между тем, каждая внутренняя жизнь начинается не столько в ту минуту, когда развивается разум, сколько в ту, когда душа становится доброй. Странно, пишет Метерлинк, что нельзя приобрести внутренней жизни, живя во зле. Тот, кто совсем лишен благородства души, лишен также и внутренней жизни. Он может понимать себя, он может знать, почему он злой, но у него не будет ни той силы, ни того убежища, ни того сокровища невидимых удовлетворений. Смотрите, как потрясающе сказано. Которыми обладает всякий, могущий без страха проникнуть в свое сердце. Внутренняя жизнь создается лишь известным душевным счастьем. А душа бывает счастливой лишь тогда, когда может любить в себе что-то чистое. Вот я не знаю, лучше ведь не скажешь о том, о чем мы говорим, о тайне внутренней жизни. Честертон чуть позже, Метерлинка, скажет такие потрясающие слова. Каждый, кто не желает смягчить свое сердце, кончит размягчением мозга. Вот страшные слова. Вот почему безразличие, бесчувствие, жестокость, которой сегодня много, готовность ради своей веры уничтожить и разрушить что угодно. А они так разрушают человека изнутри. И участь жестоких палачей куда-куда хуже, чем участь их жертв. Потому что тот, кто пострадал от зла, тот может хоть других пожалеть, которые также страдают. Он знает, что это такое. А что делать человеку, который зло людям причиняет? И вот здесь, в этом очередном феномене вот этого человека, восходящего к своим собственным глубинам, как бы странно ни звучала эта моя фраза, она очень важна. Важна с точки зрения того, о чем мы в прошлой передаче говорили. Да, ведь как бы если бы не Господь был с нами, когда на нас восстали люди. И это страшно, когда человека начинает пожирать толпа. Неважно, как бы ее мы ни называли. Общественное мнение и так далее. Публичное мнение. Слово «публичное» у меня вообще всегда проблемы вызывает. Нехорошие ассоциации, да? И вот здесь говорится одна очень важная вещь в 124-м псалме, если к нему вернуться. А человеком, который стремится к правильным вещам, к добру, справедливости, к любви, состраданию, да, его жизнью будет управлять Бог. Это очень важно понять. Потому что если нас ограничивает критерий силы, так называемый, если мы считаем счастливыми людей, которые способны любой ценой добиться своего, нам будет очень трудно жить. И вот здесь очень интересное слово в псалме «жребий». Вот в Вульгате, это латинский перевод Библии, есть такое слово, используют там «сортем». От него произошло понятие «сорта». Есть такое понятие «отсортировать». И вот в этом смысле, мне кажется, я не могу на 100% утверждать это, что вообще эта жизнь, это как вот какая-то мастерская, какое-то сито, через которое сортирует. Вот сама жизнь сортирует добрых и злых. В обстоятельствах жизни это как вот поле, на нем и сорняки растут, и пшеница, да? И Господь говорит в этой притче о плевелах, да, что это, ну, не наша задача вот производить эту сортировку, да? Сама, если хотите, жизнь людей сортирует. Точнее, их выбор, их отношение к жизни. Вот почему есть, как я вот давно уже говорил, у меня передача была, есть хозяева жизни, а есть слуги правды. То есть здесь слово «жребий» – это не просто какая-то, знаете, как говорят, роковая случайность. Нет. Это механизм какого-то отбора судьбы как инструмента, проявляющего человеческую сущность. И поэтому так удивительно, что человек, надеющийся на Господа, даже когда его руки искушаются к тому, чтобы, да, поверить в то, что добро должно быть с кулаками, Бог так организует его жребий, что вот даже это злое в нем куда-то исчезнет, отсеется. Благотвори! «Благотвори», обращается псалмист к Богу, «добрым и правым в сердцах своих». То есть, как бы трудно нам не было в жизни, дорогие слушатели, как бы не обидно нам было смотреть, как злые люди преуспевают, мы никогда не будем жертвами злодеев. Если сохраним в себе хотя бы каплю веры, Если будем надеяться всегда на что-то надежное, а не питать иллюзии, жить этими мечтами, и уж тем более какими-то фантазиями и иллюзиями по поводу самого себя. И вот это чувство родства по отношению к людям, понимая, что мы все дети одного отца, так как Бог повелел солнцу всходить над добрыми и злыми, дает нам возможность злым людям еще и сострадать, понимая, что их судьба-то, в общем, печальна. То есть испытывать какую-то самую элементарную жалость по отношению к людям. Вот мне в этом плане очень нравится судьба Бильбо, да, в «Хоббите». Ведь вся сохранность его души стояла на том, что он не убил Горлума, но его пожалел. Причем отвратительное существо. И вот эта ниточка, вот эта жалость его, нежелание погубить другого, каким бы плохим он ни был, вот это тот тоненький стержень, вокруг которого выстраивается все, что делается и происходит в сюжете с этим героем. И Господь, который единственный может сотворить благо нашей душе, нечто такое, чего у нас никому и никогда отнять не удастся, это его прерогатива. Он, исходя из того, на что мы опираемся, дает нам поддержку, заботится, утешает, учит, наставляет. Потому что в нем и только в нем, в Боге и человеке, Иисусе Христе, сочетается эта абсолютно неразъемлемая, неразрывная связь любви и правды, без которой мы, в общем-то, людьми-то перестаем быть. Все настоящее в этой жизни. Мы ведь хотим настоящего, правда? Мы не фальшивого хотим. Блеска, да? Что толку, если мы купим подделку дешевую под часы Rolex, и все будут думать, что у нас часы за 10 тысяч долларов, и мы-то знаем, что они дешевые. Да? То есть какое нам-то в этом утешение? И также настоящая жизнь внутри. А все настоящее – это то, что на чем-то стоит. Вот русский язык здесь очень правильный. И это то, что чего-то стоит. Смотрите, как перемена ударения меняет акцент. То есть это внутренняя жизнь, это то в нас, за что мы готовы платить любую цену, чтобы остаться человеком. А потому давайте будем, пометуя об обидах на злых, о негодовании к своим неудачам, учитывая, конечно, это все, опираться на вот эту удивительную, непостижимую благодать Бога, которая иногда кажется нам пониже других вершин человеческого успеха. И на этом я свою передачу закончу, дорогие друзья, и пожелаю вам хорошей, качественной внутренней жизни. До новых встреч. Спасибо за внимание вам. До свидания.